Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Татьяны Михайловны Максимовой. Вот что она пишет. «Приходилось ли вам анализировать тексты Пушкина с точки зрения их не совсем русского синтаксиса? О том, что у этих текстов синтаксис во многом французский, я услышала как-то в телевизионной передаче от переводчицы Ан Кольдефи Фокар. Об этом говорил якобы еще кто-то из современников Пушкина. Именно это качество текстов мешает переводу на французский, по словам переводчицы, и текст получается, по ее выражению, плоским. А может быть, это вообще общеизвестный факт? Мне очень хотелось бы увидеть хотя бы 1-2 примера пушкинского текста с пояснением французскости синтаксиса. Я не филолог, сама этого найти не могу, хотя с французским немного, очень поверхностно знакома. Очень интересный вопрос, Татьяна Михайловна, и, конечно, мы не можем не поблагодарить вас за него. Но должен сказать, что развернутый и сколько-нибудь полный ответ на этот вопрос в рамках нашей передачи, конечно, невозможен. Если коротко, то я бы сказал так. Категорически не согласен с тем, что у пушкинских текстов синтаксис во многом французский, именно не согласен вот с общим характером этой формулировки, потому что пушкинские тексты очень разные. Если мы говорим о нанизывании сложных конструкций, когда внутри одного предложения есть, допустим, два деепричастных оборота, есть очень сложное словосочетание, которое состоит из многих компонентов. Ну вот вспомните, не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Это, как вы помните, посвящение к Евгению Онегину, ну, фрагмент из него. Конечно, можно говорить о том, что столь сложное построение предложения перекликается со сложными построениями во французском синтаксисе, тем более, что для французского синтаксиса они были отнюдь не новы. При этом вот использование таких словосочетаний, как «внимание дружбы» или «гордый свет». Вдумайтесь, «гордый свет» — это словосочетание несколько своеобразная, потому что это характеристика, которая обычно дается человеку, личности, отдельно взятому. Здесь речь идет о целом обществе или о целом слое общества, или внимание дружбы. Понятно, что внимание дружбы — это то внимание, которое оказывает один друг другому человеку. Все это сжато, сконцентрировано всего лишь в двух словах — внимание дружбы. Вот такая концентрация смысла, которая отрабатывала веками. Это начиналось еще в древних языках, которые предшествовали и французскому, и всем современным европейским языкам, и русскому в том числе. Вот это начиналось еще тогда. И, конечно, это развивалось веками, параллельными путями. В каждом языке, может быть, иногда по-своему, но, безусловно, были совпадения. Поэтому, с одной стороны, вот такого рода сложные построения, очень емкие по содержанию, могут считаться продуктом органичного развития русского языка. Между прочим, если вы откроете русскую классику XVIII века, вы поразитесь сложности синтаксиса. Но, с другой стороны, очень многое узнаваемо носителю французского языка, потому что во французском есть такие вещи. Были ли заимствования? Да, были. В особенности, когда заимствовались целые словосочетания и когда они переводились почти пословно, то есть калькирование словосочетаний. Вот «Внимание, дружбы» можно считать одним из подобных примеров. Но у Пушкина есть и совершенно другой синтаксис. Допустим, «Буду служить тебе славно, усердно и слишком исправно. В год за три щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу». Вот я сильно сомневаюсь в том, что в французском синтаксисе мы найдем нечто очень похожее на подобное. Или оттуда же «Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе». Вы вдумывали в то, что делает в этом предложении слово «себе»? Это чисто русское явление. Ничего французского в этом, мне кажется, нет. Так что у Пушкина разные тексты. В некоторых случаях мы можем видеть синтаксические галлицизмы, в некоторых случаях мы можем видеть результаты совпадения параллельного развития синтаксических систем разных языков, и в некоторых случаях мы видим чисто русские вещи, которые к французскому синтаксису не имеют никакого отношения. И еще. Я боюсь, что переводчица, которая высказала эту мысль, оказалась в некотором смысле жертвой такого удивления от узнавания, удивления от знакомости. Когда я знакомился с немецким языком, я часто поражался тому, насколько похожи немецкие синтаксические конструкции на русские. И я далеко не уверен в том, что во всех подобных случаях имеет смысл говорить о каких-то заимствованиях или о том, что в немецком языке русский синтаксис или, наоборот, в русском языке немецкий синтаксис. Скорее, все-таки это результаты более или менее параллельного развития синтаксических систем разных языков. Один идет впереди, другой отстает, потом другой, наоборот, вырывается вперед. Одними прямыми заимствованиями здесь объяснить ничего нельзя.
А как это по-русски?
Да, пожалуйста, послушаем, кто же сейчас дозвонился нам.
Алло,
вы в эфире,
день.
Да, представьтесь.
Меня зовут Анна, живу в Петербурге. У меня вопрос следующий. У нас есть выражение «пару-тройку раз», например, или «принеси пару-тройку яблок». Вот пару-тройку – это сколько? Потому что я этот вопрос задаю со школы, и у всех по-разному. У кого 6, у кого 9, у кого 2, у кого 3 – вот как это понимать? Спасибо.
Анна, речь идет о так называемых приблизительных обозначениях количества. Я пробуду у тебя в гостях 2-3 часа. Что это означает? Примерно 2, примерно 3 часа, от 2 до 3 часов. Точно сказать не могу, но, по всей видимости, не меньше 2, не больше 3. Вот это приблизительное выражение количества. 2-3 яблоко – это 2 или 3 яблока. Пара-тройка яблок – это уже вообще-то плохо, потому что лучше использовать именно количественные числительные, а не существительные пара и тройка. Но пара-тройка, если уж вас так интересует яблок, это 2-3 яблока. Никаких 6 или 9 яблок здесь в виду иметь нельзя.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
«Как это по-русски?»
Давайте нам письма еще отвечать.
У меня в руках письмо от давнего и преданного друга нашей передачи, который, честно говоря, нас уже замучил.
Это первый раз в жизни я такое от вас слышу.
Да.
Мы всегда рады, танцуем, когда они приходят.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я сейчас говорю. Этот человек, я сейчас не стану называть его имя, поскольку я все-таки предпослал разговору о его письме такое не нейтральное слово. Это человек, который постоянно пишет нам об одном и том же.
О прямом эфире?
Об эфире, о соловье, который насвистывал. Вот Валерий Анатольевич узнает слету. Значит, мы даже уже отвечали на эти вопросы. Нашему корреспонденту очень не нравится то, что по радио часто говорят: в эфире Радио России такая-то передача. Или в эфире Первого канала телевидения подразумевается такая-то передача. И он постоянно нам разъясняет то в письмах, то в открытках, которые приходят с регулярностью, по меньшей мере, раз в 2 недели, что эфир – это нечто безграничное, и что передача выходит не в эфире, а в диапазоне своих радиоволн и так далее. Я должен сказать, что, обращаясь к словарям, мы обнаруживаем, что, во-первых, уже в словаре Ожегова, то есть по меньшей мере полвека назад, на самом деле 70 лет назад, уже было зафиксировано значение, третье значение слова слово «эфир» — воздушное пространство как распространитель радиоволн. И это же толкование повторяется и в словарях, которые вышли позднее. Наш корреспондент, скорее всего, говоря о том, что эфир всеобщий, имеет в виду другое значение этого слова, потому что в одном из писем или в одной из открыток он цитировал Пушкина: «Ночной эфир струит зефир, шумит» и так далее. Это устаревшее значение, которое словарь Ожегова толкует следующим образом. В старых теориях физики особая сплошная среда, заполняющая мировое пространство, воздушная высь. А есть еще более древнее значение — верхний эфир, прозрачный и лучезарный, слой воздуха.
Нет,
это не в письме, это я рассказываю. Слой воздуха, где, по представлениям древних греков, пребывали боги. Так вот, конечно, когда по радио или телевидению произносится формула «в эфире такого-то радио или телевизионного канала такая-то передача», подразумевается третье значение этого слова, причем в специфическом употреблении. Подразумевается, конечно, радиоволны, на которых так настаивает наш корреспондент, и никто не собирается присваивать себе вот этот самый всеобщий эфир как распространитель радиоволн. Так что насчет этого эфира нашему корреспонденту нужно успокоиться и почаще заглядывать в словари. И второе, в чем нас постоянно пытается убедить наш корреспондент. Ему страшно не нравятся некоторые строчки некоторых знаменитых песен. Например, есть замечательный роман, в котором есть строчки «Целую ночь соловей нам насвистывал». Вот ему страшно не нравится слово «насвистывал». Он считает, что это неуважение к соловью, к благородной птице. Считает, что насвистывать может только франт. Он вот так и писал во многих своих письмах.
И что ж мы должны переделать?
Да, он и предлагает переделывать. Он считает, что нужно переделать так. «Целую ночь нас соловушка радовал».
Ну да.
Причем при этом летит рифма и разрушается вся строфа. Но вот это как раз нашего корреспондента нисколько не смущает.
Я бы забипал.
Между тем, в словарях, опять же, читаем второе значение глагола «насвистывать», непереходное, «издавать свистящие звуки», «свистеть», в скобочках, «о птицах», «ветре», «вьюге» и тому подобное. У Ефремовой в словаре то же самое значение. А вот и пример из «Аркадия Гайдара». И только соловей вовсю насвистывал. И там дальше говорится о том, что он не боялся ночного мрака. То есть существуют прецеденты. Это вовсе не такое, знаете, вот неудачное творчество автора текста этого романса. Кроме того, я бы еще хотел заметить, нашему корреспонденту еще не нравятся некоторые вещи. Например, «Товарищ, мы едем далеко-далеко от нашей земли», ему тоже не нравится, потому что речь идет о морском судне, как же можно на нем ехать. И он предлагает писать «Товарищ, петь». «Товарищ, идем мы по курсу далеко от нашей земли». Еще ему не нравится роман «Сгори, гори, моя звезда», потому что там есть слова «Умру ли я, ты над могилою, гори, гори, моя звезда». Почему над могилою звезда горит? Почему это плохо? Я понять не могу. Что-то он здесь рассуждает. Что там что-то
заменить.
По-христиански, что-то не по-христиански. Предлагается так. «Умру ли я с душой нетленною, гори, гори, моя звезда». Это
вместе.
Просто другой смысл.
Они вместе должны гореть.
Они,
да?
Вместе. Почему душа должна... Не знаю. Почему-то вот убейте меня, я этого понять не могу. Есть такая очень простая вещь. Из песни слова «не выкинешь». Конечно, наш корреспондент, если ему угодно, может петь романсы и песни с такими изменениями текста, которые ему угодны. Но если ему накостыляют после вот такого исполнения, то не говорите, что мы вас не предупреждали.
А как это по-русски?
И сегодня у нас в студии гости. В одном из прошлых эфиров мы говорили о различных словарях. И вот сегодня у нас главный специалист по этой теме. Доктор наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валентина Даниловна Черняк. И даже письма у нас уже есть на эту тему, да, по словарям, Валентина Даниловна?
Да, вот я увидела письма, связанные с прошлой передачей. Два письма по поводу существования орфографического словаря Ушакова. Ну, надо сказать, что авторы писем правы. Действительно, на протяжении целого ряда лет, вот с конца 30-х годов до середины 50-х, школьники очень активно пользовались небольшим учебным орфографическим словарем, школьным орфографическим словарем Дмитрия Николаевича Ушакова и Сергея Ефимовича Крючкова. Полагаю, что главная роль в этом орфографическом словаре была все-таки известного методиста, специалиста, автора учебников Сергея Ефимовича Крючкова. А Дмитрий Николаевич Ушаков, автор, редактор, ответственный редактор авторитетнейшего к тому времени толкового словаря русского языка, ну, он осуществлял и общее руководство вот этим словарным проектом. И, конечно, его словарь служил базой для составления вот этого маленького школьного, ну, небольшого школьного словаря. Но хотелось бы сказать вот по поводу авторитетности словарей под именем Ушакова, что сейчас на прилавках книжных магазинов появилось очень много словарей, где на титульном листе имя Дмитрия Николаевича Ушакова. Эти толковые словари в полном смысле слова являются словарной подделкой, потому что Дмитрий Николаевич Ушаков никогда не был автором толкового словаря русского языка. Он был главным редактором, руководителем редакционной коллегии, в которую входили крупнейшие лингвисты того времени. А нынешние словари, которые иногда еще сопровождаются словами «большой толковый словарь русского языка Ушакова» или «малый толковый словарь русского языка Ушакова» или «современный толковый словарь русского языка». Вот это очень неудачные произведения, очень часто безымянных авторов, работников редакции, в которых смешаны достижения словаря 30-х годов, очень своеобразного, и словаря, который был продуктом своего времени, очень сложного.
То есть устарел уже попросту.
Он является памятником эпохи, замечательным памятником эпохи. Вот понять, что такое языковое пространство второй половины 30-х годов, мы можем благодаря словарю Ушакова. А в новых словарях вот в эти же словники вдруг добавляются слова из компьютерного обихода или
соединяются невозможные
слова из современного культурного там, пространства, спорта. И, в общем, получается не словарь, а непонятно что. И всему этому приписывается имя Ушакова, который, к сожалению, за это ответит сейчас уже не может.
Давайте прервемся, послушаем, кто нам еще дозвонился, и продолжим наш разговор о словарях. У нас гости сегодня, Валентина Даниловна. Если есть какие-то вопросы о словарях, задавайте. А сейчас слушаем, кто нам дозвонился.
Александр Федорович терпеливо ждет.
Да, да, извините, что пришлось ждать. Вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
Будьте добры. Первый вопрос. Если я участвую в беседе, то я могу свою мысль высказать, предваряя ее словом «кстати» или словами «между прочим». Но я сплошь, ну, в зависимости от содержания моей мысли. А сплошь и рядом я слышу такие вещи, когда человек говорит прямо «кстати, между прочим», и что-то такое говорит. «Кстати, между прочим», знаете, слитно. Мне представляется, что это совершенно как-то не годится. Прав ли я, не знаю. Второй вопрос. Второй вопрос следующий. В попыхах, выражение в попыхах. Где-то я, не помню, где читал, что якобы давным-давно, когда деревянная Москва часто горела, то возникло вот это выражение «выскочил в попыхах». Что это значило? Это значило якобы, что человек выскакивал, грубо говоря, в нижнем белье. Ну, оглядываясь на эту далекую историю, можно ли ставить знак равенства между попыхами и кальсонами? Извините, вот такие вопросы.
Спасибо, Александр Федорович, и за ваше терпение, и за вопросы. Что касается вашего первого вопроса, то я соглашусь с вами при том условии, что два разных вводных слова, которые очень часто действительно служат вступлением в реплику в беседе, вот если эти два разных вводных слова произносятся слитно, потому что говорящий просто слишком быстро говорит и не привык нормально паузировать свою речь. Вот если не поэтому...
Паузировать, это даже понятие такое есть, да?
Да, и паузация, паузирование, конечно, есть такое понятие. В лингвистике, во всяком случае, есть. Но я думаю, что и те, кто занимается сценической речью, тоже очень хорошо знают, что такое паузирование. Если для говорящего, кстати, и, между прочим, в самом деле сливаются в одно выражение с каким-то единым смыслом, тогда я согласен с вами в вашем неприятии такого явления. Если же это просто темп речи и плохая паузация, ну, тогда, может быть, это не так уж и страшно. Потому что можно что-то действительно сказать кстати и при этом, между прочим. А что касается попыхов, уж простите мне такую вольность, то мне кажется, что легенда это... представляет собой такой апокриф, такую, ну, скажем, ложную этимологию. Конечно, к кальсонам эти попыхи не имеют никакого отношения. Я полагаю, что в попыхах и глагол «запыхаться» — это однокоренные слова, и поэтому делать что-то в попыхах, вбежать куда-то в попыхах и вбежать куда-то запыхавшись — это почти одно и то же. Есть различия, поскольку «запыхаться» — глагол, «запыхавшись» — деепричастие, а в попыхах — это наречие, то есть это признак, которым сопровождается выполнение какого-то действия. Но мне кажется, что эта связь действительно существует, в отличие от связи с нижним бельем.
Как это по-русски?
У нас уже вопрос пришел. Анна интересуется, Валентина Дмитриевна, а для чего подделывают словари? Если для зарабатывания денег, то проще ведь перепечатать авторитетный словарь.
Ну, это интересный вопрос. В общем, издательства перепечатывают словари для зарабатывания денег. Потому что одно дело, если просто перепечатывается словарь, это большая и очень сложная проблема перепечатать авторитетный словарь, например, четырехтомный словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. А другое дело создать как бы свой, это уже
ну, то есть там авторские права же, наверное, существуют, нельзя же на... просто взять, нет?
Или... Авторских прав уже на словари, вышедшие более 70 лет назад, уже не существует. И поэтому можно манипулировать с этими словарями как угодно. А почему создаются новые словари? Это, кстати, такая заметная тенденция. Если посмотреть на огромное количество новых словарей, то там в названиях словарей используются самые разнообразные слова для привлечения адресата. Большой, новый, современный, универсальный. Или, с другой стороны, в некоторых случаях малый, слово «малый» является привлекательным. И такое препарирование авторитетных словарей – это, к сожалению, тенденция. Вот, например, замечательный словарь Даля, он сейчас существует в десятках версий. Словарь, толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Мы видим словарь русского языка, толковый словарь русского языка, современный словарь русского языка, современная версия и... от четырех томов до одного большого фолианта и до карманной книжечки крошечная размером с ладонь. И везде сверху «В» и «Даль». Ну, как вот это назвать?
То есть немножко меняют название, так же, как вот существует с брендами там каких-то духов, марок, чуть-чуть букву
это,
изменили.
Это абсолютно, вот та же ситуация. Да, чуть-чуть меняют название, пользуются авторитетным именем, потому что в сознании людей слово «словарь» ассоциируется с Далем. Ну, для многих словарь Ушакова тоже, словарь Ожегова. Это такие классические имена, связанные со словарями. И вот этими именами очень часто такие псевдолексикографы манипулируют. Потому
Валентина Данилова, ну а как же не попасться? Как различить? Вот не все же люди знают точное название, формулировку правильную словаря. Как понять, что это фальшивка?
Ну вот нужна определенная культурная компетенция. Здесь, конечно, могли бы помочь продавцы книг, но они, к сожалению, тоже не всегда этой компетенцией обладают. Ну, желательно внимательно читать не только то, что написано на обложке, но и то, что написано на обороте титула. И если на обороте титула стоят имена, названия авторитетных учреждений, Института русского языка, Академии наук, какие-то авторитетные, четко обозначенные имена со званиями, с местом работы, имена рецензентов, тогда этому словарю можно доверять. Хотя не всегда, не абсолютно безусловно это правило, но все-таки. А если написано, как иногда вот читаешь, версия редакции такой-то, вот это версия редакции.
Безымянная, или, непонятно
как. Или какое-то имя, я не хочу сейчас называть имена, Д. Н. Ушаков и имя, там, допустим, женщины малоизвестного лексикографа, ну, скажем так, неизвестного в научном мире. Вот это вызывает вопрос. Так что это сложная проблема, и, к сожалению, она связана вот с большим количеством подделок в разных сферах нашей жизни, и в словарях тоже.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Вы в эфире.
Я Марк.
Здравствуйте.
Вначале маленький комментарий по поводу вот того, что в разных языках близкие лексические формы. Вот наша простонародная «я был выпивший» явно немецкое предпрошедшее время. Вот. Теперь то, что я хотел спросить. Я вот здесь обнаружил такое явление. Я в школе работаю. И вот я обнаружил, что за последнее время слово «портфель», ну и слово «партия» изменилось значение. Ну, портфелем стал рюкзак, стол стал спартой. То есть вот сдвиг такой значений произошел. Ну, в общем-то, и в других отраслях нашей жизни, в связи с тем, что язык отражает нашу жизнь, конечно же, происходят изменения. Вот, например, москвичами стали не только жители Москвы, но и жители Московской области. Точно так же вот жители Ленинградской области уже давно в обращении губернатора Ленинградской области стали ленинградцами. Вот хотелось бы ваш комментарий по поводу вот такого вот сдвига значений.
Марк, а вы можете пояснить, что вы имели в виду, говоря о столе и партии?
Ну,
стол, ну и понятия сами изменились.
Обычный стол употребляется в значении парты. То есть вот,
ну, а кто-то разве говорит в школе теперь «сядьте за парты»?
Иногда это говорится, иногда редко. Но с портфелем, с рюкзаком это значительно более часто.
Ну, по-моему, никто рюкзак не называет портфелем.
Моим наблюдением очень часто называют.
Марк, спасибо за вопрос. Мне кажется, что ваши примеры не вполне равноценны. Начнем со стола и парты. Дело вот в чем. В классическом понимании парта – это не просто стол, а это очень особым образом устроенный стол. Во всяком случае, в течение большей части XX века школьники учились именно за партами с откидными крышками, с наклонной плоскостью для письма, со специально встроенными чернилами, со специальными местами, в которые можно было поставить портфель или с крючками. Обычный стол, в принципе, не должен быть оборудован ни вот этими крючками, ни полочками для портфеля или ранца, ни наклонной плоскостью для письма, ни откидной крышкой. Но дело в том, что эти парты ушли в прошлое. И современные школьники очень часто учатся за партами, которые, если и обладают признаками столов, специально предназначенных для использования в учебных заведениях, то обладают этими признаками частично, не полностью. И чаще это действительно напоминает обычный стол, начиная с того, что там обычная горизонтальная плоскость, на которой они пишут, а не наклонная, что рекомендуется или что должно было бы рекомендоваться вот по гигиеническим нормам. И мне кажется, что исчезновение самой парты как совершенно особого, конструктивно отличающегося от обычных столов предмета, это одна из причин того, что и слово «парта» уходит из обихода. По поводу портфеля и рюкзака, мне кажется, что все-таки, если вы берете в руки, или любой ученик ваш берет в руки именно портфель, а не рюкзак, вряд ли кому-то придет в голову именовать его рюкзаком. Но просто часто не только дети, но и взрослые носит вместо портфелей рюкзак, потому что теперь рюкзаки разнообразные, красивые, удобные, и это действительно часто бывает удобно. Хуже то, что слово «ранец», которое специально предназначено для того, чтобы вот обозначать особого типа рюкзак, оно, к сожалению, уходит из обихода, и то, что называется на самом деле школьным ранцем, часто тоже именуют рюкзаком по той причине, что это тоже на лямочках и за спиной. Можно сетовать на это. Но вот сдвига значения портфеля в сторону рюкзака или наоборот, я во всяком случае не наблюдаю. Может быть, мои коллеги хотят что-либо возразить по этому поводу.
По поводу рюкзака я абсолютно согласна. По поводу парты я хочу добавить, что классическая парта — это не стол, а стол, соединенный единое целое со скамейкой. Они образуют единое целое, скрепленное классическая парта. Поэтому сдвинуть парту — это значит подвинуть стол вместе со скамейкой. Да-да-да. Так что здесь просто действительно ушла реалия и заменилась словом «стол».
Что же касается москвичей, в которых превратились жители Московской области, если это действительно так, то, ну да, здесь есть, безусловно, расширение значения. Как можно, Марк, относиться к подобного рода процессам? Мы можем радоваться этому, мы можем печалиться по этому поводу, но сделать с этим что-нибудь очень трудно. Сопротивляться этому тоже трудно. Это естественного рода процессы. Расширение значения слова, распространение его, вот как бы вот радиация вокруг себя, это вещь, которая распространена в языке очень широко, и это один из множества путей развития языковой системы, перераспределения значений между лексическими единицами. Но здесь я тоже, в общем, не в своей епархию вторгаюсь. Тем не менее, думаю, что это вот примерно так.
А как это по-русски?
Послушаем еще, кто нам дозвонился, а потом продолжим наш разговор о словарях. Да, пожалуйста, представьтесь.
Будьте любезны. Я пользуюсь словарем под редакцией Соловьева, когда-то рекомендованным вами. Достаточно ли этого сейчас? Я работаю корректором.
Вы не представились. Как вас зовут?
Белла Григорьевна.
Белла Григорьевна, словарь Соловьева, если иметь в виду орфографическую его часть, он очень полный, корректный. Я думаю, что для практической работы это вполне надежное издание.
Ну, есть еще полный академический справочник, так называемый.
Ну, если иметь в виду вот конкретно словарь. Угу. А есть и справочник более полный с комментариями. Так что Соловьев такой достойный, авторитетный ученый, и вполне можно его словарям доверять.
Как это по-русски?
Ответим еще на вопрос, который вот нам прислали на WhatsApp. Анна спрашивает: знаю, что Кощей от слова кости. Тем не менее, иногда пишется Кощей. А баба Яга? Что такое Яга?
То, что Кощей иногда пишется через А, объясняется просто тем, что у нас акающее произношение. Действительно, этимологические словари поддерживают ту версию, что вот это имя сказочного персонажа Кощей восходит к слову «кость». Вот он худой, костлявый, это его такой отличительный признак. По поводу Яги, краткий этимологический словарь под редакцией Шанского пишет, что это общевосточнославянское, что восходит оно к Йенга, и что ему, у него есть соответствие, например, в литовском языке, где «ингес» означает «ленивый», в латышском, где «игд» означает «быть гневным». А первоначальное значение, согласно этому словарю, у слова «яга», кстати, они ставят ударение «яга», первоначальное значение «неприятная, злая». Ну, скорее всего, не неприятная, а все-таки злая, наверное. Вот, собственно говоря, что такое «яга». Злая баба.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем вас.
В сфере последнего услышанного от учеников скажу такую вещь. Вот в повести Гоголя «Тарас Бульба» у него было два сына. Одного звали Остап, а вот я бы хотел знать, как второго звали. С точки зрения вот последних вот таких вот вещей. И еще один вопрос. Есть у нас республика Саха? Я 3 года пытал якутов жестоко. Что ж такое саха? Ни один якут мне не ответил. Хотелось бы знать, что ж такое это саха?
Саха или сахалар – это само название якутов. Могу предположить, что лар здесь является суффиксом множественного числа, поскольку такой суффикс зафиксирован во многих тюркских языках, а якутский язык относится тоже к числу тюркских языков. Само название очень многих народов различны по звучанию, но очень сходны по значению. Очень часто это самоназвание по своему первичному значению сводится к понятию «человек». И можно предположить, что и данное самоназвание тоже имеет тоже исходное значение.
А как это по-русски?
Что же касается ударения в имени второго сына Тараса Бульбы, я, правда говоря, не очень понял, почему вы Гоголя обозвали Гоголем, Тарасу Бульбу обозвали Бульбой, а Остапа – Остапом. Я думаю, что его имя Андрей. Андрей. Понятно, что написание его через букву «И» непривычно, и поэтому вместо Андрей часто говорят Андрей. Но я думаю, что оснований для такого вот превращения этого слова просто в какое-то иноязычное имя просто нет. Это просто другое написание, которое Гоголь использовал по совершенно понятным причинам, но это не означает, что из-за этого нужно переносить ударение на первый слог.
Как это по-русски?
Валентина Даниловна, расскажите все-таки нам, какие же словари надо иметь дома, авторитетные? Вот многие спрашивают, вот, дети растут, какие словари надо иметь в домашней библиотечке, как вот не обмануться?
Ну, это очень интересный вопрос, потому что словарей очень много, словарей разных, и, конечно, словарь нужно подбирать в соответствии со своими интересами, с устремлениями, с уровнем образования, с теми запросами, которые могут возникнуть. Но
то есть
я
совсем
считаю,
не только для детей они нужны, как люди иногда пишут.
Конечно.
А в любом возрасте надо покупать разные словари,
конечно,
и читать их как интересную книгу.
И это действительно так. И сейчас появляется масса словарей, которые действительно можно читать как интереснейшие книги. Но, конечно, то, что необходимо в каждом доме, ну, это хороший орфографический словарь. Михаил Яковлевич уже рекомендовал, допустим, словарь Лопатина, ну, или какой-то другой авторитетный словарь. Конечно, должен быть обязательно дома однотомный толковый словарь. Я считаю, что функцию такого хорошего справочного подспорья выполняет известный популярный словарь Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юрьевны Шведовой. Хорошо, если будет дома словарь синонимов. Но с этим довольно сложно, потому что со словарями синонимов мы тоже часто имеем дело с подделками. Но мне кажется, что очень хороший словарь Кирилла Сергеевича Горбачевича вот для такого постоянного, каждодневного использования. Ну, а дальше уже все в соответствии с интересами, потому что кого-то интересует фразеология, там масса интересного действительно.
А какие сейчас необычные словари появились? Вот такие, которые раньше просто не занимались такими языками.
Необычных словарей очень много, разных. Но,
например,
колоссальный проект, несколько больших томов словарь языка Достоевского, то есть писательские словари, посвященные разным авторам. Огромное количество, ну не огромное, большое, скажем так, количество сейчас появляется так называемых ассоциативных словарей, которые позволяют на основе проведенных составителями ассоциативных экспериментов как бы проникнуть в наше сознание, понять, как устроена наша языковая компетенция, наша способность говорить, выбирать слова.
А что там? Я даже не очень понимаю. Вот можно примеры какие-то привести? Ну, ассоциативные слова.
Вот, например, если 500 испытуемым, а такие эксперименты проводились и проводятся регулярно, в качестве слова-стимула дается слово «дядя», и 500 человек должны быстро это условие, не задумываясь, написать первое пришедшее в голову слово, то оказывается, что из 500 примерно 1/3 дает первую реакцию Ваня, на втором месте появляется тетя, на третьем месте появляется самых честных правил. И вот это очень интересно.
Ох, таким... какие литературные у нас люди.
Ну, во всяком случае, так было пару десятилетий назад, когда составлялся русский ассоциативный словарь. Сейчас, может быть, результаты будут несколько другие. Но факт тот, что, выявляя, с одной стороны, самые частотные реакции, а с другой стороны, набор редких реакций, мы узнаем, как меняется взгляд людей на окружающую действительность. А вот недавно, например, в Магнитогорске появился словарик с удивительным, смешным названием «Не смешите мои подковы». В этом словарике собраны те цитаты и выражения из мультфильмов, которые часто используются в речи. Ну, например, там «Карлсон», «Леопольд», «Деревня Простоквашино». Собраны такие материалы, и оказывается, что они не просто собраны как типичные случаи употребления вот этих выражений, имен, но оказывается, в газетах, в журналах постоянно используются вот такие выражения, и этому посвящается тоже немало работ. Ну, можно, например, привести очень популярные сейчас и их огромное количество словари так называемого субстандарта. То, что раньше у нас было под запретом, то есть словари жаргонной лексики, то, что считается находящимся за пределами литературного языка, и то, что у многих вызывает критическое отношение, но, тем не менее, это та часть языка, которой активно пользуются многие люди.
Ну, Валентина Даниловна, а скажите, ну зачем такие словари? Ну, какое их практическое использование? Читать, чтобы в голове появились новые клише какие-то, вот,
ну,
жаргонные?
С одной стороны, это часть языка, которую также интересно изучать, вот как все другие стороны. Вот мы смотрим этимологию слов. Очень многие вещи в жаргонных словах скрываются. Например, большой словарь русского жаргона вот профессора Макиенко и профессора Никитиной, вот он очень многие вещи вскрывает, а потом выясняется, что многие слова, которые нам кажутся сегодня совершенно обычными, даже литературными, они пришли из жаргона, то есть когда-то...
Но это все равно, это этимология, это так, если разматывать до клубок.
Так, в общем, сравнительно недавно, может быть, эти слова были словами жаргонными. Ну, уже 20 лет назад вышел небольшой словарик исследователей из Института русского языка. Он называется «Словарь общего жаргона. Слова, с которыми мы все встречались». Вот слова, допустим, «кинуть», «мыльница», «мент». Трудно сказать, что это слова, которые мы не употребляем или их нельзя употреблять. Мы с ними
Они сохраняют окраску все-таки такую.
Так, естественно, они сохраняют. А может быть, через какое-то время эта окраска и уйдет. Например, «кинуть» в значение «обмануть». Очень может быть, что... Да уже сейчас словари к этому склоняются. Это слово воспринимается не как жаргонное, а как разговорное. И его вот эта оценочность исчезает. Или пресловутая тусовка. Ну, оно пришло из жаргона.
Молодежный сленг, да. Уже.
Сейчас сплошь и рядом. В речи весьма представительных и интеллигентных деятелей искусства мы все время встречаем такие выражения. Там «я участвую в тусовках» или «я не участвую в тусовках». И люди совсем не считают, что они нарушают нормы, используя это слово. А это слово сравнительно недавно, лет 20 назад, считалось типичным жаргонным словом. Сейчас оно уже перешло в литературный язык. И таких примеров очень много.
А как это по-русски?
Давайте послушаем все-таки, кто же нам дозвонился уже долго. Наш радиослушатель ждет. Пожалуйста, вы в эфире.
Прослушала сейчас большую лекцию по поводу словарей. Хочу сказать, что чтение словарей, особенно старых, это очень интересное занятие. У меня, например, сохранился словарь иностранных слов 50, как там, чуть ли не 8-го года прошлого века. И вот читать его — большое наслаждение. Насколько изменилось время, и насколько, ну, в общем, как бы слой времени ощущаешь очень здорово. И читать его просто очень интересно, и даже и по трактовкам слов. Я по поводу забавного насчет эфира, что хочу сказать. Во-первых, есть действительно эфирные масла, которые тоже распространяются. Но ведь когда говорят вот с точки зрения физики, эфир, как объясняется, это свободное пространство, доступное для распространения радиоволн и запахов каких-то. Поэтому, в общем-то, если даже вспомнить, например, фильм «Москва слезам не верит», где герои берут интервью Екатерины, ставшей директором, когда он включает камеру, он говорит: «Эфир, пожалуйста». То есть это очень давно так было принято говорить. То есть эфир – это место, свободное пространство для распространения радиоволн. И вообще все, что распространяется невидимым образом, запахи или радиоволны, для них вот этим пространством является эфир. Так что, в общем, все вполне законно. И сразу я еще хотела прокомментировать вот эту замечательную литературную замену насчет «душа нетленная». Вот это совершенно неграмотно, потому что тлен – это все, что относится к телу, к материальному. А душа нетленной быть не может. Она невидима. Поэтому вот исправлять поэтов — тут такая чушь собачья получается.
Совершенно с вами согласен.
Спасибо вам, да.
Как это по-русски?
А вопрос у меня такой. Вот я на нашем канале петербургском, там какая-то была репортаж про то, что будут выборы там очередные, что-то, чего-то. И вот было сказано, что вот такое-то новшество предполагается. И на этих выборах оно будет опробировано. Слово-то довольно старомодное, и я, в общем, помню, что я его, например, встречала у Пикуля в романе «Слово и дело». Там было сказано, что Анна Иоанновна опробировала там какой-то закон, в значении подписала, одобрила. В данном случае речь не шла о том, чтобы одобрить, а о том, чтобы, как я думаю, опробовать вот эти какие-то новшества. Изменилось ли значение, изменился ли смысл слова «опробировать»? Или все-таки вот он свой старомодный смысл, старомодное значение так и носит. Значение «одобрить», «подписать», «одобрить». Мне казалось, что это...
Хорошо, понятен ваш вопрос. Давайте отвечать. Это уже времени немного осталось.
Ну, вопрос очень хороший. Ну, во-первых, мне хочется поддержать мнение слушательницы, что чтение старых словарей — это действительно удивительно интересное и увлекательное занятие. А по поводу слов «опробировать» и «опробовать» и «апробация» и «пробирование», они пишутся по-разному. Это слова, которые часто смешиваются в речи. «Опробировать» — это получить подтверждение общественное полученным каким-то данным или результатом. И это отнюдь не устаревшее значение, потому что сейчас, например, все диссертации, они должны пройти апробацию. То есть научная какая-то теория, научное достижение должно получить то или иное общественное признание. А опробовать – это другое значение. Попробовать, проверить на практике.
Как это по-русски?
Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валентина Даниловна Черняк, Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!